Джон Галсуорси. Сага о Форсайтах. Собственник. Последнее лето Форсайта. Собственник. Ответ мне будет: рабы ведь эти наши. Шекспир. Венецианский купец. Часть первая. Глава первая. Прием у старого Джолиона. Тем, кто удостаивался приглашения на семейные торжества Форсайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище, представленное во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке английской буржуазии. Если же кто-нибудь из этих счастливцев обладал даром психологического анализа, талантом которой не имеет денежной ценности и поэтому не пользуется вниманием со стороны Форсайтов, глазам его открывалась картина не только восхитительная сама по себе, но и разъясняющая одну из темных проблем человечества. Иными словами, сборище этой семьи, ни одна ветвь которой не чувствовала расположения к другой, между любыми тремя членами которой не было ничего заслуживающего названия симпатии, помогало внимательному наблюдателю уловить признаки той загадочной, несокрушимой живучести, которая превращает семью в такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. Этому наблюдателю представлялась возможность прозреть туманные пути развития общества, уяснить себе кое-что о патриархальном быте, о передвижениях первобытных орд, о величии и падении народов. Он уподоблялся тому, кто, следя за ростом молодого деревца, живучесть и обособленное положение которого помогли ему уцелеть там, где погибли сотни других растений, менее стойких, менее сильных и выносливых, в один прекрасный день видит его в самый разгар цветения, покрытым густой, сочной листвой и почти отталкивающим в своей пышности. 15 июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около 4 часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стэнхоуп-Гейт, мог увидеть лучшую пору цветения Форсайтов. Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт, внучки старого Джолиона, с мистером Филиппом Бассини. Вся семья собралась здесь, блистая белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и платьями. Приехала даже тетя Энн, которая редко оставляла теперь уголок зеленой гостиной своего брата Тимоти, где она проводила целые дни за книгой и вязанием под сенью крашеного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами 3 поколений Форсайтов. Даже тетя Энн была здесь. Негнущийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственничества, свойственный всей семье. Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу или рождение, все Форсайты бывали в сборе. Когда Форсайт умирал, но до сих пор с Форсайтами этого еще не случалось, они не умирали, смерть противоречила их принципам, и они принимали против нее все меры предосторожности, инстинктивной предосторожности, как делают очень жизнеспособные люди, восстающие против посягательств на их собственность. Форсайты, смешавшиеся в этот день с толпой остальных гостей, казались более чем обычно парадными и блистательно респектабельными. В их самоуверенности было что-то настороженно пытливое, они как будто нарядились для того, чтобы бросить кому-то вызов. Обычная презрительная гримаса, застывшая на лице Сомса Форсайта, отражалась и на их лицах. Они были начеку. Наступательная позиция, занятая ими бессознательно, стала некой психологической вехой в истории семьи и сделала прием у старого Джолиона прелюдией к их драме. Форсайты протестовали против чего-то, и не каждый в отдельности, а всей семьей. Этот протест выражался подчеркнутой безукоризненностью туалетов, избытком родственного радушия, преувеличением роли семьи и презрительной гримасой. Опасность, неминуемо обнажающую основные качества любого общества, группы или индивидуума, вот что чуяли форсайты. Предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи. Впервые за все время у семьи появилось инстинктивное чувство непосредственной близости чего-то необычного и ненадежного. Около рояля стоял крупный осанистый человек. Два жилета облекали его широкую грудь. Два жилета с рубиновой булавкой вместо одного атласного с булавкой бриллиантовой, что приличествовало менее торжественным случаям. Его квадратное бритое лицо цвета пергамента и белесые глаза сияли величием поверх атласного галстука. Это был Суизин Форсайт. У окна, где можно было захватить побольше свежего воздуха, стоял близнец Суизина, Джемс. «Толстый и тощий», — прозвал их старый Джолион. Как и Суизин, Джемс был более 6 футов роста, но очень худой, словно ему с самого рождения суждено было искупать своей худобой чрезмерную дородность брата. Джемс стоял, как всегда, сгорбившись, и хмуро поглядывал по сторонам. В его серых глазах застыла какая-то тревожная мысль, от которой он время от времени отвлекался и обводил окружающих быстрым беглым взглядом. Запавшие щеки с двумя параллельными складками и выдававшуюся вперед чисто выбритую длинную верхнюю губу обрамляли густые пушистые бакенбарды. В руках он вертел фарфоровую вазу. Немного дальше его единственный сын Сомс, бледный, гладко выбритый, с темными редеющими волосами, слушал какую-то даму в коричневом платье, выпятив подбородок, склонив голову на бок и скорчив вышеупомянутую презрительную гримасу, словно он фыркал на яйцо, зная, наверное, что ему не переварить его. Позади Сомса его двоюродный брат, рослый Джордж, сын 5-го по счету Форсайта, Роджера, с сардонической усмешкой на мясистом лице обдумывал очередную остроту. В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех. В ряд, тесно одна к другой, сидели 3 леди. Тети Энн, Эстер, обе старые девы, и Джули, уменьшительная от Джулии, которая, будучи уже не первой молодости, настолько забылась, что вышла замуж за Септимуса Смолла, человека слабого здоровья. Она пережила его на много лет. Теперь Джули жила вместе со старшей и младшей сестрами на Бейсоутер-Роуд в доме Тимоти, своего 6-го по счету и самого младшего брата. Все 3 леди держали в руках по вееру, и каждая из них цветной отделкой на платье, ярким пером или брошью отметила торжественность дня. Посередине комнаты, под люстрой, как и подобало хозяину, стоял глава семьи, сам старый Джолион. Чудесная седая шевелюра, выпуклый лоб, маленькие темно-серые глаза и длинные седые усы, свисавшие намного ниже массивного подбородка, делали этого 80-летнего старика похожим на патриарха, который, несмотря на худобу щек и запавшие виски, казалось, обладал секретом вечной юности. Он держался очень прямо, а его проницательные и спокойные глаза еще не утратили своего ясного блеска. Все это создавало впечатление, что старый Джолион выше людской мелкоты с ее сомнениями и раздорами. Долгие годы он жил своим умом, тем самым закрепив за собой право на превосходство. Ему бы в голову не пришло, что надо выставлять на показ свои сомнения и открыто бросать кому-то вызов. Между ним и 4 остальными братьями, присутствовавшими здесь, Джемсом, Суизином, Николасом и Роджером, была и большая разница, и большое сходство. В свою очередь, каждый из 4 братьев сильно отличался от остальных, и все-таки они были очень похожи друг на друга. За разнообразием черт и выражений этих пяти лиц можно было подметить твердость подбородка как основу, поверх которой обозначались лишь несущественные отличия, как печать рода, слишком древнюю, чтобы можно было проследить ее возникновение, слишком знакомую и привычную, чтобы вдаваться в споры о ней, истинную пробу и залог благосостояния семьи. Младшее поколение, рослый массивный Джордж, бледный подвижный Арчибальд, молодой Николас с его мягкой неназойливой настойчивостью, напыщенный фотоватый Юстас, все были отмечены этой печатью, может быть, менее явной, но столь же бесспорной и свидетельствующей о том, что было неискоренимо в самом духе семьи. Несколько раз на всех этих лицах, столь различных и столь схожих между собой, появлялось в тот день выражение недоверия, и объектом этого недоверия, несомненно, был человек, ради знакомства с которым они собрались здесь. Всем им было известно, что Филипп Боссини — молодой человек без всякого состояния. Но девушки семьи Форсайтов и раньше обручались с такими людьми, и даже выходили за них замуж. Значит, не это обстоятельство служило главным поводом для недоверия Форсайтов. Они не смогли бы объяснить, откуда взялась эта неприязнь, причины которой терялись где-то в тумане семейных пересудов. Во всяком случае, рассказывалась такая история, будто бы он явился с официальным визитом к тетям Энн, Джули и Эстер в мягкой серой шляпе, к тому же далеко не новой и какой-то бесформенной и пыльной.
«Так странно, милочка, такая экстравагантность!»
Тетя Эстер, очень близорукая, проходя через маленький неосвещенный холл, хотела согнать шляпу со стула, приняв ее за бродячую кошку.
«Томми заводил себе таких сомнительных друзей!»
Она была сильно озадачена, когда кошка не двинулась с места. Подобно художнику, который старается отыскать какую-нибудь выразительную мелочь, воплощающую в себе все самое характерное в ситуации, месте или человеке, так и форсайты, бессознательные художники, чисто интуитивно ухватились за эту шляпу. Она-то и была для них той выразительной деталью, мелочью, в которой коренился смысл всего происходящего. Каждый из них задавал себе вопрос: «Ну, а вот, например, я... пошел бы я с таким визитом да в такой шляпе?» И каждый отвечал «нет», а некоторые, наделенные большим воображением, добавляли «мне бы это и в голову не пришло». Джордж, услышав про шляпу, усмехнулся. Совершенно ясно, что Боссини хотел пошутить. Джордж был любителем таких шуток. «Заносчивый юноша», — сказал он, — «настоящий пират». И это удачное словцо «пират» передавалось из уст в уста и, наконец, окончательно закрепилось за Боссини. После случая со шляпой все три тетки накинулись на Джун.
«Как ты позволяешь ему такие выходки, милочка?»
Джун не замедлила ответить тем властным тоном, каким всегда говорило это крохотное существо, воплощение воли.
«Ну и что ж такого? Филу совершенно безразлично, что носить».
Никто не поверил столь дикому ответу. «Безразлично, что носить? Нет, нет». Но что же представлял собой этот молодой человек, который сделал столь удачный шаг, обручившись с Джун, наследницей старого Джолиона? Он был архитектор, но ведь это недостаточная причина, чтобы носить такую шляпу. Среди форсайтов архитекторов не было, но кто-то из них знал двух архитекторов, которые никогда бы не явились с официальным визитом в такой шляпе в самый разгар лондонского сезона. Подозрительно. Да, очень подозрительно. Джун, конечно, ничего особенного в этом не видела, хотя, несмотря на свои неполные 19 лет, Она слыла очень придирчивой особой. Разве не она сказала миссис Сомс, которая так прекрасно одевается, что перья вульгарны? И миссис Сомс действительно перестала носить перья. Вот что могла натворить маленькая Джун своей бесцеремонностью. Однако ни опасения, ни скептицизм, ни самое откровенное недоверие не помешали Форсайтам собраться у старого Джолиона. Приемы на Стэнхоуп-Гейт стали большой редкостью. За последние 12 лет их не устраивали. Да, ни одного приема с тех пор, как умерла старая миссис Джолион. Никогда еще на Стэнхоуп-Гейт не было такого полного сборища. Каким-то таинственным образом, сплотившись, несмотря на все свое различие, Форсайты вооружились против общей опасности. Словно стадо, увидевшее на лугу собаку, они стояли голова в голову, плечо к плечу, готовые кинуться и затоптать чужака насмерть. Они пришли сюда также и за тем, чтобы разузнать, какие надо готовить подарки. Вопрос о свадебных подарках разрешался обычно так. «Что ты собираешься дарить?» «Николас дарит ложки». Но ведь от жениха тоже многое зависело. Если жених одет опрятно, даже щеголевато, и по виду состоятельный, ему нужно дарить хорошие вещи, ибо он на это рассчитывает. И в конце концов, каждый дарил то, что следовало. Список подарков устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже, а детали разрабатывались на Бэйсоутер-Роуд, в просторном, выходившем окнами в парк кирпичном особняке Тимоти, где жили тети Энн, Джули и Эстер. Беспокойство Форсайтов вполне объяснялось уже одним упоминанием о шляпе. Какой нелепостью, какой ошибкой было бы для любой семьи, уделяющей столько внимания внешности, что вечно будет служить отличительной чертой могучего класса буржуазии, испытывать в этом случае что-либо, кроме беспокойства. Виновник всего этого беспокойства стоял у дальней двери и разговаривал с Джун. Его кудрявые волосы были взъерошены. Не от того ли, что все вокруг казалось ему странным? К тому же он словно подсмеивался про себя над чем-то. Джордж сказал потихоньку своему брату Юстасу: «Он еще даст отсюда тягу, этот лихой пират». Странный молодой человек, как впоследствии назвала Бассини миссис Смол, был среднего роста, крепкого сложения, со смугло-бледным лицом, усами пепельного цвета и резко обозначенными скулами. Покатый лоб, выступающий шишками, напоминал те лбы, что видишь в зоологическом саду в клетках со львами. Его карие глаза принимали порой рассеянное, отсутствующее выражение. Кучер старого Джолиона, возивший как-то Джун и Бассини в театр, выразился о нем в разговоре с лакеем так: «Я что-то не разберусь в нем. Здорово смахивает на полудикого леопарда». Время от времени кто-нибудь из Форсайтов подходил поближе, описывал около Бассини круг и внимательно оглядывал его. Джун, эта копна волос плюс характер, как кто-то сказал про нее, эта крошка с бесстрашным взглядом синих глаз, твердым подбородком, ярким румянцем и золотисто-рыжими волосами, слишком пышными для такого узенького личика и хрупкой фигурки, стояла перед своим женихом, охраняя его от этого праздного любопытства. Высокая, прекрасно сложенная женщина, которую кто-то из Форсайтов сравнил однажды с языческой богиней, смотрела на эту пару, еле заметно улыбаясь. Ее руки в серых лайковых перчатках лежали одна на другой, она склонила голову немного на бок, и мужчины, стоявшие поблизости, не могли оторвать глаз от этого спокойного, очаровательного лица. Ее тело чуть покачивалось, и казалось, что достаточно движения воздуха, чтобы поколебать его равновесие.